Всем привет! Сегодня в эфире Саманта и Сабина, и это русское шоу. Так как все знают, что мы находимся в Венгрии, мы с Самантой подумали, почему бы не обсудить тему отношений, а точнее, мы сегодня обсудим разницу русского и европейского менталитетов в отношениях. Достаточно на данный момент актуальная тема. Саманта, как ты думаешь?
Да, я полностью с тобой согласна. Привет всем. И будет интересно обсудить это в общем плане. Конечно, у каждой национальности есть еще свои именно другие особенности, но я считаю, что, как ты сказала, да, европейский менталитет и наш менталитет уже очень сильно отличается, и будет интересно разобраться в этом.
Да. Я думаю, что и у тебя, и у меня есть достаточно большой опыт.
Да.
Поэтому я думаю, что вначале мы разберем наши отношения или наш опыт, который был в России, и опыт, который был в Европе. И мы рассмотрим плюсы и минусы и тех, и тех. Да?
Угу.
Окей. Итак, ну что же, Саманта, расскажи, сколько у тебя было серьезных отношений?
Всего или в России?
В России всего, да.
Всего было 6 серьезных отношений. Если не говорить о даже курортных романах, которые, в принципе, потом и продолжались, но это там сложнее. И 5 из них, это они были в России.
Окей. И какие у тебя были самые долгие отношения?
В России почти 3 года.
Окей. Ну, расскажи, вот каково это по сравнению с отношениями в Европе? Каково это встречаться с русским мальчиком? Какие были плюсы, какие минусы?
На самом деле такой актуальный вопрос, потому что многим из нас кажется, вот, русские парни — это не то, нужен иностранец, интересно. Конечно, у иностранцев есть свои плюсы, но мне кажется, тут в зависимости от цели, которую ты преследуешь в отношениях. Если ты хочешь что-то неординарного, именно открытого к новым возможностям, к путешествиям, но при этом человек будет не так серьезен, может, в дальнейшем, но да, но понадобится очень много времени, потому что особенность иностранцев, они начинают встречаться позже, чем русские, потому что с кем я не общалась, все парни начинали встречаться в 19. То есть у нас как-то уже 14 или 12 в 5 классе ты уже там ходишь за ручку, у них так вообще не принято. И из-за этого идет смещение сроков, и они могут несерьезно встречаться, как раз когда мы хотим серьезно встречаться, грубо говоря, да, 25 лет, грубо говоря, вот нам 25 лет, и уже чувствуется, что хочется уже такие отношения, которые приведут там в дальнейшем к чему-то серьезному, какая-то конечная цель, а не просто по фану. По фану это было, может, пару лет назад, и то так не было. Вот, а у иностранцев, у них сейчас как раз наших ровесников по фану, а начинают они задумываться уже о серьезных отношениях только после 30. Хоть у меня были отношения прям серьезные только с одним иностранцем, у меня были, скажем так, романы, и которые, они продолжались именно в общении, в поездках, может, и год, и так далее. И поэтому я очень много узнала о менталитетах разных стран, как Нидерланды, Польша, Испания, Франция.
Да, я с тобой согласна. Тоже могу добавить, что, наверное, в нашем славянском или в, ну, как среди русскоязычных людей менталитет достаточно традиционный. То есть я согласна, что у нас подростки начинают, да, задумываться о каких-то отношениях серьезных пораньше. В то же время, как у европейцев, у них на самом деле раньше начинается опыт в половой жизни. То есть они ее рано начинают.
Иностранц?
Да.
Все мои знакомые 19 лет, а все русские парни типа 13-14.
Не-не-не, вот если, например, мы говорим про Америку, если мы говорим
про Америку,
про,
да, наверное,
Европу, они начинают рано, как-то более, они менее традиционны в этом плане, потому что нас, например, родители воспитывают, вот, до 18 лет там нельзя и так
это
далее.
Это девушек, мне кажется. Потому вот. Что парни у нас такие, уже в 14 лет они...
Ну да, парни так они, понятно, да. Дело, да.
А девушки, вот. Да, я согласна с тобой.
Но в целом, сначала мы еще упомянем, что все, что мы здесь говорим, мы говорим в общем. Естественно, это не распространяется 100% на всех людей, но в целом мы какие-то тенденции отследили, и вот мы можем сейчас в этом шоу прокомментировать. А так, конечно, это зависит всегда от человека к человеку. Бывает, что ты можешь, конечно, в Европе встретить такого верного и близкого тебе человека, что, ну, у всех разные, так сказать, истории. Ну, В любом случае, да, я согласна, что наше в связи с воспитанием, еще с какими-то историческими, культурными реалиями, у нас к отношениям более серьезно относятся, и, соответственно, вот это вот понятие «выйти замуж пораньше», потому что до там в 30 лет вот уже все поздно, не выйдешь замуж.
Старородящие.
Да. В то же время, когда европейцы только к этим годам думают, о, надо бы, да, уже пожениться там и так далее. Вот надо бы найти там, да, себе спутника, спутницу жизни. То есть ни у кого нет вот этого стереотипного мышления, что вот надо бы поскорее выйти замуж или жениться, потому что потом этого не получится. Это, конечно, миф, который мне самой вообще всегда смешно слышать.
Мне кажется, это еще связано с тем, как мы уже сказали, с воспитанием, то, что они видят пример своих родителей. То есть со всеми иностранцами, которые я разговаривала, все их родители вышли замуж после 30-35. У них родители достаточно возрастные. У меня, например, возрастные родители, мама, ну, папа средняя. Вот, и для России это было так странно, потому что у нас рожают в 20 лет, и когда ты уже заканчиваешь школу, а твоим родителям только 30 с чем-то. А в Европе в это время только первых детей начинают рожать, а у тебя уже ребенок заканчивает школу. То есть сейчас, на самом деле, даже у меня есть примеры. Я уже была на многих свадьбах. Да, прям близкие-близкие друзья еще не вышли замуж, но, ну, такие знакомые, например, да. Одна подруга, например, да, вышла в... Ей было 19, ему 18 лет. Mm-hmm. То есть они ждали еще, когда ему будет 18, чтобы пожениться. И при этом, я помню эту историю, это был... Первый или второй курс, ну, сама понимаешь, мы еще, да, наверное, второй уже курс, нам было по 19 лет, она, в принципе, там встречалась, но такие были романы просто короткие. Потом она встретила этого парня, он ей вообще там, ей не нравился особо, ну, потом он начал вот это российское, мужское, давай я тебя провожу, что не ходи одна по улице, ну, вот это все влюбляет. И все, потом они начали встречаться, они простречались 8 месяцев, 8 месяцев. И при этом у них там не было общих путешествий. Они, в принципе, вот в Лобне виделись, и все. И все, а потом она говорит, у меня новость, я выхожу замуж. Я такая, что? Я просто была в таком шоке. Ну, просто как бы тебе 19 лет, и ты уже выходишь замуж. Парень еще и младше. И была еще другая пара. Они там встречались сначала на расстоянии, потом уже вместе жили. Ну, там хотя бы побольше было общего. Но тоже девушке было 20, пара 21, и вот они сыграли свадьбу. Шикарная свадьба, конечно, была. Но для меня это было все так непонятно. Я помню, что каждый раз, когда я была на свадьбе, и надо было ловить букет невесты, я всегда убегала, чтобы его не словить, потому что мне было так страшно. Да, я такая, господи, мне 20 лет, нет. И вот как раз, да, один молодой человек, с которым такие прям серьезные двухгодовые отношения были, вот он мне предложил выйти замуж, когда мне было 20 или 21. Ну и сама... Ну вот как раз его друг и вышел замуж, и это вот как-то у них уже все там начали. Он меня старше только на год был, но вот уже как бы, да, ну я поняла, что я не готова к этому.
Согласна с тобой, что для меня, например, тоже 20-21 это очень рано. Просто я думаю, что из-за того, что, как ты говоришь, да, если в твоем окружении люди там начинают жениться, выходить замуж, как бы иногда мы неосознанно думаем, неосознанно принимаем решение и вот хотим тоже. Конечно, опять же, да, напомним, что мы говорим про общие тенденции, да, вот в то же время, например, у меня у знакомого француза, недавно тоже рассказывала, у него брат женился в 20 лет в Европе, француз. То есть, опять же, да, мы не можем говорить, что это 100%.
Конечно, да.
Да, смотря, у каждого своя история, ты можешь встретить и в 20 лет, и в 25, и в 30, вот, неважно, но самое главное мы говорим про общие тенденции, вот. Ну, хорошо, а давай подумаем, встречаться с русским парнем или с, ну, неважно, с украинским, с русским, вот, с славяном, с русскоязычным человеком, как это, какие плюсы?
Точно из плюсов я могу выделить то, что ты чувствуешь себя как в большинстве своем, не будем абсолютизировать, как за каменной стеной, потому что в нашем менталитете всегда было вот девушка, она слабая, я должен... У нас провожают до дома. Иностранцы тоже провожают до дома, но как-то вот в России я буду о тебе заботиться. Я бы поделила это на несколько аспектов. Первый — это эмоциональный, и то, что ты чувствуешь, что мужчина действительно действительно в большинстве своем будет за тебя стоять горой. Ну, то есть, потому что он такой сильный.
Ну, в идеале.
В идеале, да. Ну, в большинстве своем. Второй аспект финансовый и ухаживание. То, что я заметила, в принципе, поресерчила. Европейцы, ладно, буду говорить сейчас просто о русских, они, ну, ты идешь на свидание, даже вот человека ты видишь первый раз, но парень, скорее всего, в большинстве своем оскорбится, если ты будешь настаивать заплатить. Он, нет-нет-нет, я тебя пригласил. И подарки. В принципе, у нас принято красиво ухаживать за девушками. То есть, потому что это вот менталитет, который уже, я не знаю, только идет конфеты, конфетно-букетный период. У нас принято дарить цветы. Я знаю, что иностранцы не особо.
Да.
Иногда да, но у нас это вот настолько уже привыкли. У нас вот эти цветочные магазины, ты идешь на 8 марта, просто там мужчины очередями стоят.
Ну да, цветочный бизнес у нас процветает.
Да, вот в Европе я не уверена. Вот, это вот второй аспект. И то, что если у мужчины есть возможность, он будет тебя финансово поддерживать. Плюс, ну то есть вот плюсы, мне кажется, это вот такая забота, то, что он будет за тебя стоять горой, и вот финансовые аспекты ухаживания. Ты действительно чувствуешь себя настоящей леди. И не знаю, но я встречала обычно воспитанные в большинстве своем. То есть я не видела, чтобы иностранцы носили сумку особо девушки. У нас даже клатч парень может взять и носить его. А все время снимают пальто, открывают дверь. Конечно, не всегда, но я наблюдала и в своих отношениях это. И вот воспитанность, а у иностранцев, ладно, мы поговорим позже об иностранцах, просто сразу идет сравнение на иностранцев, да.
Да, сейчас мы тоже к ним перейдем. Я тоже добавлю, что, да, согласна со всем этим, что у нас в менталитете принято ухаживать за девушкой. У нас принято, да, быть джентльменом, открыть дверь, помочь что-то тяжелое перенести. То есть девушка вообще не должна носить ничего тяжелого. Если это какое-то свидание, то да. Конечно, сейчас, так как у нас тоже, так сказать, проникло равноправие в наш менталитет из-за влияния Европы, да, вот, что девушка независима, и она сама может тоже себя обеспечить, и на свидании, как бы, воспитанная девушка все равно скажет, ну, я, типа, могу за себя заплатить, но...
Но всегда же, да.
Конечно, да, будет лучше, если парень берет на себя расходы, и, по сути, так должно быть. У меня даже есть подруги, которые говорят, что если она на первом свидании за меня не заплатил, все, я больше с ним не вижусь.
У меня...
Ну да, то есть это просто такой принцип. Ну и в принципе это правильно.
Мне что... кажется, у меня так же. Я не то, что, но это вот настолько уже внутри, что ты не можешь это никак из себя убрать, потому что ты видишь примеры. Я помню свидание, у меня было, наверное, только одно свидание, где парень, мы поделили, я такая, до свидания,
ну,
все.
Да.
Не то, что я меркантильный, конечно, я могу заплатить, но для меня, если ты приглашаешь, да, сам
если
выбираешь...
Сам пригласил.
Если у тебя нет денег, пригласи в парк, грубо говоря. А если ты приглашаешь в кафе, ресторан, ну, значит, ну, как бы ты берешь это обязательно. Обычно это так. Поэтому, да, я полностью согласна с твоим.
Да, ну, и я тоже так считаю, что тут дело даже не в том, что ты считаешь деньги или просто если парень не может взять на себя ответственность, да, и он, ну, не рассчитывает полностью на себя, не планирует, то, конечно, это минус для начала отношений. Это наша точка зрения, да, понятно, каждый думает по-своему, и нет такого и правильной, и неправильной точки зрения.
Просто но... к тому, к чему мы привыкли.
Да, да, это то, как бы, к чему мы привыкли, действительно, какой у нас менталитет. Вот. То есть, да, вот этот джентльмен, который ухаживает, который, по сути, обожает и где-то даже в основном оплачивает, да, наши свидания и так далее. Это наше идеальное отношение с русским мальчиком. Давай теперь подумаем, какие же минусы именно в реальности. Давай подумаем, что в итоге. Я, например, часто видела такие истории, что вот мальчик, да, вот он это все делает, все прекрасно, но... Его хватает ненадолго, например, да, то есть, опять же, вот этот конфетно-букетный период проходит, и все, дальше парень уже бывает такое, что где-то может, например, что-то не оплатить, уже начинает говорить про пополам, бывает такое. То есть, когда, знаешь, проходит этот конфетно-букетный период, уже не так часто дарит цветы, да, встречала ли ты такое? Или, может быть, тебе рассказывали?
У меня было, наверное, похоже. Мои самые последние отношения в России. Нет, там парень всегда все оплатил. Вот он был максимально джентльмен. Mm-hmm. Другой тоже, и подарки, и все. Но когда я вот встречалась в университете, вот там было что-то такое, но это было связано с тем, что он был студент, не работал, но потом он начал работать. То есть это было напрямую в зависимости от финансового положения. То есть как он находил подработки, он всегда оплачивал. Но из-за того, что, конечно, вначале все оплачивал, но потом уже мы столкнулись вот с этим университетским вайбом, скажем так. Но это было очень редко, то, что он не оплачивал. Мы просто тогда пытались, ну там... гулять в парках там, ну или еще что-то, чтобы просто не тратить. Но так, по поводу пополам... У меня было наоборот, кстати, у одной подруги, то, что он начинал как раз так немного, она думала, что он жадноват, и вот это все, ей это не нравилось. Но он, кстати, молдаванин, поэтому не знаю, может, это немножечко там по-другому. Но потом он начал зарабатывать хорошо, и теперь они там и в Дубае летают, он ей машину купил, шубу. То есть было наоборот, mm-hmm. вот так. Перешло более тоже из-за финансового положения. А вот такие прям ситуации, что сначала все было хорошо, потом такой, давай пополам. Сейчас мне прям на ум не приходит, честно mm-hmm. говоря. А, нет, да, приходит. Все, вспомнила свою подругу. То есть сначала мальчик такой все там оплачивал, все было нормально.
Да, потому что у него есть цель, он хочет девушку завоевать, да. А потом что происходит?
Все, они начали жить вместе. Он такой, ну давай продукты ты покупаешь. Ага. У меня сейчас плохое финансовое положение и так далее.
И в итоге мы получаем ту ситуацию, где у нас сожительство, к примеру, да, людей молодых, где девушка стирает, готовит, убирает и все такое, как только он ее завоевал. А он, что он делает?
Он ничего не делает. Он тут и делал. Он еще и дистанционно работает, и не прям, а она визажист, то есть на ногах, она стоит среди ночи на там свадебные макияжи, то есть ей она действительно очень много работает, и вот так. Хотя это была одна из моих, ну, она до сих пор моя подруга, но я имею в виду, она раньше мне говорила, она была более принципиально. Она такая, если он не заплатит даже за кофе, то все, я с ним. Это была вот одна из таких подруг, и в итоге вот она оказалась, к сожалению, вот в такой ситуации.
Ну, влюбилась, наверное.
Да, но сначала было все, а потом ты уже привязываешься к человеку, оказывается, уже по-другому, а выйти из этого бывает очень сложно, особенно когда начал сожительствовать.
Да. Поэтому, конечно, это такой вопрос, что как бы мы вроде бы в нашем менталитете это достаточно двояко. То есть мы вроде бы ожидаем от мужчины, что он возьмет на себя ответственность, он будет за нами ухаживать, он будет глава семьи. А в итоге, если мы посмотрим во многих семьях, что мы видим? Абсолютное равноправие, потому что и мальчик, и девушка, естественно, работают, и это нормально, но при этом, и они несут одинаковую финансовую ответственность, но при этом у девушки намного больше обязанностей, включающих там по дому, по там, я не знаю, покупке продуктов, уборке, планированию там, да, каких-то мероприятий. А парень у нас в итоге ходит на работу, устает и...
ждет ужина.
Ждет ужина, да. Тем более в то же время, как а девушка как бы тоже целый день работала и устала. А девушке же еще нужно время на себя тоже. Ну, как и у любого человека. Привести себя в порядок, там, быть красивой и так далее и тому подобное. Поэтому, да, конечно, главный минус, наверное, в том, что, переходя, да, вот к минусам и говоря о минусах, что, к сожалению, в России в большинстве случаев, опять же, да, мужчин воспитывают так, что они очень сильно привязаны к своим мамам. Отцы меньше участвуют в воспитании ребенка, и таким образом больше ответственности на женщине. Соответственно, мужчины привыкли, что женщины все делают в нашем менталитете. За многое отвечают. За уборку, готовку, все, что касается, конечно, семейного, домашнего быта. И при этом еще женщина должна быть карьеристкой, быть везде успешной, еще быть самой красивой. Вот. Единственное, как бы, это все хорошо, но я все равно считаю, что если у нас мужчина главный, то как-то должно быть все равно более логичное, более понятное распределение обязанностей, включающих и семейного быта. И из-за этого я, например, сталкивалась с такой, что вот один из моих молодых людей был очень сильно привязан к своей матери. И это даже было видно не только в отношениях непосредственно их, но еще в том, как он вел себя иногда со мной. То есть он ждал от меня, что я сделаю что что-то, я сделала первые шаги там, да. То есть я не видела, когда он брал инициативу на себя. То есть как бы, да, вот эти вот все клишейные действия, ухаживания, они как бы у нас есть в головах, но в реальности более важные вещи, когда ты уже начинаешь серьезные отношения с человеком, ты уже понимаешь, что, ну, немножечко роли меняются, к сожалению.
У меня была ситуация, что наоборот, как сказать, тут должно быть что-то посередине, чтобы любил, да, и уважал родителей, но при этом тоже не грубил, потому что у меня был бывший молодой человек, который с родителями очень неуважительно говорил, и то есть для меня я поражалась этому, потому что если бы я сказала что-то своим родителям в такой манере, я понимала, что впоследствии будут вообще другие. И меня вот это пугало, то, что со мной он вел себя нормально, не грубо, но я понимала, что если он с родителями такое себе позволяет, то в какой-то момент он позволит такие грубости и со мной. Ну, то есть, хотя вот вроде мама, но у нас как-то есть все равно, вот, не знаю, как в Европе, честно говоря, но я думаю, у итальянцев 100%. Вот, ну вот этот, как бы мама надо уважать, любить и так далее. Да, тут что-то посередине, не то чтобы был слишком привязан, но и не чтобы вот мне все равно и так далее, потому что это показывает, в принципе, отношения и уважение к женщине, мне кажется.
Конечно, то есть тут получается в то же время, конечно, отношения к семье, они должны быть хорошие, потому что вообще говорят, что если ты хочешь посмотреть, да, как к тебе будет относиться мужчина, посмотри на то, как он относится к своей семье. То есть как он будет проявляться в вашей семье, зависит от того, как он относится сейчас к своей семье. Но просто я говорю про то, что когда мать слишком гиперопекает ребенка, и таким образом он не учится сам решать свои проблемы, да, соответственно, это не скорее как, когда у тебя конфликты, да, а скорее, когда слишком тесная связь с матерью, что ты уже не можешь жить без мам, а так не должно быть. Я, например, считаю, что когда ты маленький ребенок, да, мама опекает, но все равно родители должны воспитывать ребенка так, чтобы он вырастал самостоятельным, ответственным, и когда ты уже взрослый человек, да, то есть, то наоборот, ты должен помогать родителям, а не они тебе до конца там твои дни. Да, понятно, ты всегда можешь обратиться за советом, но все равно должно немножко меняться, мне кажется.
Да, я полностью с тобой согласна. И мне просто вспомнился другой случай моего другого бывшего, что было наоборот. Это, конечно, связано еще с культурой. Он, конечно, был из России, но он был татарин. А у татар как бы культ семьи и так далее. И его семья из-за того, что я была не татаркой, ну, как бы не могу сказать, что праздновали. Вот. Они хотели, чтобы он женился на татарке. А он как раз сделал мне предложение. Ой, там вообще было очень сложно в том плане, что они сказали, что я должна стать мусульманкой.
Ого.
Да, чтобы сделать свадьбу в мусульманских традициях, как татары делают. И для меня это было неприемлемо, потому что я не собиралась из-за человека менять религию. И из-за этого, ну не то, что у нас не было открытого конфликта, но я понимала, что они меня не любят. И у нас было много ссор из-за того, что он слишком поддавался влиянию семьи, хотя он уже уехал в другой город, в Москву. То есть был самостоятельный парень. И его мать, она вот прям оказывала влияние и вот на это все. И вот одна из финальных ссор, почему мы расстались, это из-за того, что я что-то сказала, но я справедливое что-то сказала, потому что я достаточно открытый человек, и вот он как-то ответил очень, что защищая семью. Я не оскорбляла семью, но я просто сказала, что было бы логичнее что-то там сделать, там, допустим, не буду там подробностей это. И все, и после этого он сказал, ну, типа, что все, семья это вот, это. Я думаю, все, я ухожу, и я рассталась после этого, потому что я поняла, что человек, чтобы он не понимал, где было бы там рациональнее, потому что я для него, получается, хотя он, это была очень такая долгая история, сильная любовь, но я понимала, что семья у него всегда будет. Если они скажут там уже в будущем, да, если выйти замуж, дети будут мусульманами, он скажет мусульманами, и что, вот эти конфликты постоянно. То есть, когда ты встречаешься с серьезным человеком, а тем более выходишь замуж, ты еще выходишь замуж за его семью, и если он подвержен влиянию, и ты как-то не понравишься его маме, и все, и получается человек будет, ой, ну мама мне сказала, может, мама права, но нет.
Конечно, да. То есть тут это получается так, что родители тебя воспитывают, создают тебе рамки, ограничения, и человек, он неосознанно, понимаешь, он так думает. То есть вместо того, чтобы услышать свое сердце, посмотреть, вот, да, что ты счастлив с этим человеком, и неважно, да, какие условия, а тут видишь вот воспитание и родители, которые тебя ломают. К сожалению, многие из таких людей потом становятся, ну, потом в какой-то момент понимают, что они несчастны, потому что они живут жизнь родителей, а не свою, да. К сожалению. Окей, хорошо. Вот мы рассмотрели минусы и плюсы.
Ну, еще минус.
А, еще русский, есть минус?
Конечно.
Давай рассмотрим.
Минус, вот то, что мы говорим, гиперзабота, то, что мужчина должен там защищать, но со временем потом вот эта гиперзабота превращается в гиперконтроль.
Есть такое, да.
У меня согласна. Все отношения были такие, и сначала я понимала, вот, я чувствую себя безопасно там. А потом это все превращалось просто в контроль. А за иностранцами я этого, ну, мы поговорим об иностранцах, но я не замечала, у них более такое border respect, ну, то есть они уважают твои личные границы. Да. В России не уважают. Конечно, бывают случаи, что парень, у меня был один парень, который делает, что хочешь, путешествуй, но это очень интересно, потому что в России, если парень так поступает, ты начинаешь думать, что он тебя не любит, потому что он не особо интересует. То есть вот тут, но при этом ты не хочешь этого гиперконтроля, и это очень странно, ну, честно говоря, в моей жизни. Но я наблюдала во многих отношениях, что девушка потом становится зависима от партнера из-за того, что он такой, а ты с подругами, а ну ты там долго не гуляй, вот это все. И это очень грустно, но при этом человек тебя, ты видишь, что он очень любит, он тебя опекает, он делает все для тебя, но при этом он тебя контролирует. И почему я сказала, что это зависимость от цели? Например, я знала девочку полунемку, полувенгерку, и у нее был русский парень, который родился в Германии, но у него был полностью русский менталитет. Он ей там дарил подарки, красиво ухаживал, все как русский парень, но он начал ее контролировать. А ей было 19-20 лет. Ну, и из-за этого, ну, мы с ней разговаривали, она рассталась с ним из-за француза, который потом с ней не стал встречаться. Вот, и мы рассуждали об этом, говорит, вот он вроде хороший, но вот этот контроль. И я говорю, да, наверное, если бы ты встретила его, зависит от человека, но многие девушки, они просто хотят очаг, заботиться о семье, им не нужно, если нет там каких-то огромных целей. Это зависимость индивидуальная. Я знаю, что у меня было несколько подруг, которые, да, моя главная цель — создать семью, и все. Ну, то есть есть такое. Тогда такие парни, в принципе, подойдут. Ну, потому что тебе не хочется самой особо там путешествовать, уходить, да, ты можешь с подружками посидеть в кафе днем, вечером ты будешь с любимым мужем и детьми. То есть для них да, а если у тебя уже ты выходишь за рамки вот этого установившегося российского, вообще славянского менталитета, сидеть дома, готовить и все делать для семьи, и у тебя есть какие-то амбиции, какие-то проекты, то здесь будут конфликты 100% с... молодым человеком, конечно, ты можешь встретить такого уже open-minded, прогрессивного, но обычно мужчина считает, так, я работаю, я все делаю, там, я обеспечиваю, ну, а ты давай следи за детьми и будь вот настоящей хозяйкой, чтобы я приходила домой, и мне было приятно приходить домой, мне хотелось приходить домой. А потом женщина, проблема в чем? Многие женщины, они из-за любви, у нас есть такой культ любви в России, что все любовь, надо все ради этого сделать, а потом девушки бросают учебу, девушки не идут работать, не реализуются как профессионалы, потому что надо следить за семьей. А потом муж либо уходит, либо ведет уже себя грубо, потому что с течением времени можно наблюдать очень много разводов.
Тема измен — это, конечно, еще одна большая тема.
Ой, да, мне кажется, надо будет отдельное шоу, потому что, да, потом у нее нет выбора, а что она... Проблема, просто в общем скажу, проблема в том, что потом женщина боится уйти от мужа, потому что у нее нет какой финансовой гарантии, как она будет с детьми и так далее. Наши элементы, ну, извините меня, они, ты не выживешь с детьми на эти элементы. Пока ходить по судам и так далее. А потому что мужчина, ну, скажет, ну, это твои проблемы. И, например, вот у меня в семье была моя бабушка, она хоть и работала, но у нее вот был культ, то, что нельзя разводиться, потому что из-за детей. И в итоге там она пострадала, ей было очень тяжело, но надо вот этот культ российский, надо сохранить семью. Даже если ты несчастный, если дети несчастны. Ну, европейцы, я знаю, у них по-другому. Ну, не получилось, все, идем дальше. Будь ты счастлив, я буду счастлив. А у нас вот эти институты какие-то социальные, они у нас настолько устоявшиеся, и мы не можем уйти за эти рамки. Потому что в России, если ты разведенный, подумай, а почему ты разведенный? Если ты ребенок из разведенной семьи, ну, что-то не очень хорошо. Ты должен быть из полной семьи. То есть в Европе это нормальная тема в основном. Хотя очень много в Европе полных семей в итоге, потому что они женятся в итоге в сознательном возрасте и понимают, за кого выходят замуж. А у нас вот, ну все, значит, родители развелись, ой, ну это такое себе. Ну, то есть есть немножечко. Сейчас это лучше становится из-за вот влияния там Запада, что это нормально, что ты уходишь от партнера, если вас больше ничего не связывает. Но в Советском Союзе и в наши там, может, когда мы были маленькими, это 100% было так.
Согласна, конечно. А потом, когда люди вот так вот думают, что вот, нельзя разрушать семью и так далее, и потом ты понимаешь, что ты несчастен, дети, они несчастны, потому что они смотрят, что мама и папа постоянно там ругаются. Mm-hmm, да. И из-за этого у детей еще больше детская травма развивается, чем
потом
нежели...
Потом они перекладывают ее в свои будущие браки.
Да-да-да, чем нежели они бы, если бы их родители развелись.
Да.
В общем, да, конечно, это одна из таких больших проблем, с которыми многие семьи сталкиваются в данное время в России и в других странах. Но в целом мы видим, что у нас есть как плюсы, так и минусы. И тут, смотря опять, вот как ты говорила, какую цель ты преследуешь, какая ты личность, да, какие у тебя ценности, что для тебя важно в отношениях. Еще раз говорю, что мы рассмотрели основные тенденции.
Да, но так как мы рассмотрели только славянские, хотя там будут еще всплывать какие-то тенденции во время разговора, потому что ты вспоминаешь какие-то еще случаи, про иностранцев будет очень интересно поговорить, но поговорим об этом в следующем шоу.
Да. Так что оставайтесь с нами, и в следующий раз мы обсудим плюсы и минусы в европейском менталитете. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.
Пока-пока.